Так, мы немного поговорим, потом вместе будем обсуждать. Сейчас фундаментальные вопросы. Ответа на них сейчас в современной культуре нет. То, о чем сейчас думает человек, заботится человек. Скорее всего, он видит это в будущем решении этих вопросов. То есть, когда разовьется какая-то наука, когда какие-то обстоятельства помогут нам, события, может быть, приведут нас к какой-то следующей ступени развития. Вот такая у нас сегодняшняя позиция, общественная позиция. Человек не знает, то есть, ответов на многие вопросы, что касается личной жизни. Один ученый сказал, что всего 5% сегодняшних наук, если взять 100% все виды отрасли наук, 5% занимается живыми организмами, изучением. Из этих 5% только 1% изучается человек. То есть практически минимум, к минимуму сведено понимание человека или изучение человека, или познание себя. Хотя, согласно ведической культуре, это главный вопрос, фундаментальный вопрос, и постигается через понимание долга именно. То есть зачем я здесь, кто я и зачем я здесь вообще живу? Вот эти вопросы, на них ответа не найдем ни в каких отраслях науки сегодняшнего мира. Нет, просто их отсутствует. Человек понимается как потребитель, все, больше ничего. Просто хочет наслаждать чувства, ему нужна пища, нужен кров, нужны деньги, нужны вещи. Это все поставляется, это все производится и потребляется. И вот это производство потребления сегодня называется человеческим прогрессом. Производство, потребление, производство. Если вы ничего не производите, вы должны хотя бы потреблять, чтобы быть частью общества. А если вы не производите, не потребляете, вы уже изгой, вы уже опасен для общества. Вы хотя бы должны быть потребителем, поэтому если даже человек паразит, он все же полезен, потому что потребляет то, что производится. Он участвует в экономике. Это сегодняшняя наша позиция. И поскольку преобладает понимание, что пока мы не создадим экономическую базу, мы не можем решать другие вопросы, это откладывается и не изучается. То есть экономическая база до сих пор не создана, чтобы удовлетворяла всех. Но если обратиться к ведам, которые именно изучают прежде всего человека, то экономическая база не строится на потребностях человека. Это серьезная ошибка. Потребности меняются. Потребности искусственно можно увеличить. Потребности неадекватные у человека. Смотрите, маленький человек хочет владеть всем миром. Каждый. Как же удовлетворить все эти потребности? Нет. Культура основана на контроле чувств, а не на потребностях чувств. Вот это наш первейший долг в жизни. Научиться контролировать свои чувства и обучить своих потомков этому искусству. Чтобы мы не разрушали ресурсы природы и человеческие ресурсы, чтобы мы не убивали здесь друг друга за эти ресурсы. Чувства настолько сильны, что мы начинаем вредить друг другу, чтобы чем-то обладать. Неживым. Вещами просто. Человек в жертву приносит сейчас вещам и деньгам. Поэтому в чем же мой долг? Кто я? Ведический принцип таков, что каждый должен быть счастлив. Это прежде всего. Это первый принцип. Каждый должен быть счастлив. И первый долг относится к здоровью. Быть здоровым означает основа этого всего, правильная пища. Правильная пища. С этого мы начинаем иногда говорить уже о практических вещах, почему вегетарианство, и что такое настоящее вегетарианство, и что такое освященная пища. Пища, которая становится любовью, милостью Бога, то есть пища, освященная пища. Если мы с вами едим только освященную пищу, мы избавляемся постепенно от всей кармы, написано в Бхагавад-гите. От всех грехов полностью. Если есть только освященную пищу. Сейчас людям этому значения не придают, они придают значение вкусу пищи. Язык, бугорки языковые, диктуют нам, что хорошо, что плохо. Не разум, а вкусовые бугорки. Если чувство языка не взять под контроль, мы не сможем понять более высокие вещи. Также наслаждаются и животные, то есть ничего в этом прогресса никакого нет. И первое, что человек должен сделать, это принимать чистую пищу, чтобы иметь чистое, свое физическое бытие, здоровое бытие. вершина здоровья – это здоровый ум. Это следующий этап, что мы должны научиться делать. Здоровый ум – это то, что мы называем счастьем. Удовлетворенный внутри себя и радостный человек. Внутри себя. Сейчас можно видеть, что радостных людей не так много. Ну, спонтанно радостных, без причины радостных имеется в виду. Есть даже такая поговорка: смех без причины – признак дурачины. То есть, если нет причины, то чего радоваться-то? Даже не какая-то материальная причина. Может быть, ты выиграл в лотерею, или тебе подарок сделали какой-то. Ну, какая-то вещественная причина, почему ты радуешься. Но на самом деле наше существование должно быть радостным по природе вещей всегда. Счастье мы должны чувствовать, как только просыпаемся и наблюдаем восход солнца. Уже мы должны активно радоваться жизни. Это энергии Всевышнего, то есть если мы их сознаем, мы сознаем радость. Это и считается здоровый человек. Пища, чистота и ум. Все, три вещи. Аюрведа подтверждает это, что здоровье держится на трех этих причинах. Правильное питание, чистота и позитивный ум. Ну, с питанием мы кое-как разбираемся уже. Уже многие становятся вегетарианцами, уже это целое движение мировое. То есть успех какой-то есть в этом плане. Уже многие становятся пищу освещать, учатся, уже тоже это делают люди, так, с большим как бы желанием это делают, особенно женщины. Женщины почему-то сразу в это верят, сразу начинают это делать. Это вот интересно, для меня непостижимый момент. Без философии, без ничего, просто услышали, сразу делают. Вот мужчинам нужно понять, что за механизм вообще. Как это все устроено, научно ли это, там, все обоснования нужны. Женщина сразу начинает предлагать, освещать, все спонтанно, это сердцем. Так, следующий момент, осваиваем чистоту, гигиену, которая недостаточно сейчас в обществе. Чистота тела ежедневная имеется в виду, не еженедельная, а ежедневная чистота. То есть человек будет чистым постоянно, а не пока станет грязным, тогда идет мыться. То есть я же еще пока не грязный, ты не должен быть грязным, ты должен всегда чистым. Поэтому профилактика, ежедневные омовения должны быть. В Индии, если вы живете, или в жарких странах, дважды омовение делается в день. Мы в холодных регионах живем, может быть, дважды не всегда мы успеваем, не всегда даже мысль такая приходит, но один раз в день, утром, мы должны все омываться. Это важный момент. И следующий важный момент, для чего это делается? Чтобы омыть ум. Следующий этап. Если не будет здоровья, достаточного энергии, мы не сможем именно совершать аскезу для ума. Цель – именно аскетичный ум. Тело – это инструмент. Но главное, как бы, ядро йоги – это ум именно. С ним мы работаем. Все, что в уме, потом то на языке, то и в поступках. Ум именно действует. Толкает нас к деятельности, а потом отвечаем мы уже физическими недугами и другими проблемами. Состояние ума – это наше здоровье тела, органы, болезни – это все отсюда исходит. Психосоматическая система называется сейчас. Именно она является причиной здоровья или нездоровья. Поэтому вот добраться до ума – это уже наша следующая обязанность и долг, главный долг. И если рассмотреть вот именно ум, то есть много видов путей йоги. Но цель одна – контролировать ум. Карма-йога – это йога деятельности для контроля ума. Исполняй свой долг честно. Это умонастроение должно быть таким. И твоя деятельность должна быть полезной. Это для ума. Это такой настрой должен быть. И твоя деятельность должна быть жертвой не для обогащения, не для развития жадности, а для того, чтобы бескорыстно это развивать, бескорыстие, любовь ко всему живому. Это йога, видите? Йога ума тоже. Есть йога размышления выше, чем деятельность, еще где способность размышлять на философские темы. Там требуется, там строгие очень правила, сейчас не буду об этом говорить, она сейчас не практикуется почти, элементы практикуются, это трудная йога очень. Есть йога мистическая, восьмиступенчатая йога, вообще сейчас про нее нужно забыть. Но я хочу сказать, что суть йоги, суть духовной жизни или наш первейший долг и обязанность научиться контролировать свои желания в уме. Что делать, когда депрессия, когда я расстроен, когда я разочарован в жизни, во что верить? Если мы не займем ум, мы подвергаемся депрессиям. Если недостаточно умственной нагрузки человек имеет, философской умственной нагрузки, он подвержен негативным эмоциям и влияниям. Чувствительный, уязвимый, слабый называется человек. обидчивым это говорим, например. Неспособный простить, долго помнит плохое, безрадостный, скучный, угрюмый, неудовлетворенный постоянно, раздраженный. Вот, вот такие вот вещи происходят с нашим умом. И что касается отречения, если ум испытывает возвышенные эмоции внутри себя, вверху, он, естественно, отречен от плохих и хороших вещей, которые внизу. А обычный человек, посмотрите внимательно, его настроение, умонастроение зависит от внешних обстоятельств всегда. Как погода. Хорошая погода – хорошее настроение. Плохая погода – плохое настроение. Он зависимый человек. Йога учит человека быть независимым, то есть внутри себя мы быть выше плохого и хорошего, этих понятий. Друг, враг, вот эти все вот проблемы материального существования всегда будут окружать нас. Но ум должен быть выше этого. Поэтому в Гите говорится, Кришна говорит, выполняй свой долг, но думай обо мне, о Боге. Это высшая йога считается. То есть цель уже, конечная цель йоги, контроль ума возможен только тогда, когда он поглощен абсолютно истинной личностью Бога, отношениями с Богом. Побеждает все материальные уровни. Возвышается над всем материальным, говорится, такой ум, такой человек. Трансцендентный ум, духовное существо перед вами. В физическом теле духовное существо перед вами. Неуязвимый, сильный, могущественный, обладает всеми добродетелями и прочее, 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 прочее. Все приходит автоматически оттуда. Йога без Бога не является йогой, это просто гимнастика. Без цели духовной это не йога. Йога означает связь с Богом. Юдж означает связь. С чем связь-то? Высший смысл йоги – это связь с Богом. И вот когда вы привязаны к Богу, это и есть настоящее отречение. Когда вы любите Бога. Искусственное отречение, когда нет любви ни к Богу, ни к материи. И здесь плохо, и там плохо. Это искусственное сухое отречение. Безжизненное состояние. Нет вкуса жизни. Разочарование в материальном не путайте с отречением. Отречение – это отречение, значит, от плохих вещей. Отречение – от эгоизма, от чувства собственности. То есть я имею какие-то вещи, но не имею к ним чувства собственности. Это называется отречение. Потому что это все принадлежит не мне, а принадлежит Богу. У меня есть сознание, у меня есть ум, ум с Богом. То есть отречение означает более высокая любовь, более высокие добродетели, чем я могу наблюдать в материальном измерении. Это и есть отречение от этого мира. И через отреченного на человека эти ценности приходят сюда, который их не продает, а просто распространяет. Он же отреченный, как он может продавать что-то? Ему ничего не нужно здесь. Вот это настоящее отречение. Есть пхалгу вайраги и юкта вайраги. Вайраги – это отречение на санскрите. Пхалгу вайраги – значит искусственное, сухое отречение. Почему отрекаюсь от мира? Потому что он меня противил. Почему отрекаюсь от этой женщины, от этой жены? Потому что она мне тоже надоела. Это тоже отречение, но пхалгу – ложное отречение. Есть юкта вайрагья – это отречение, когда мы можем все занять служением Богу. Не себе, а для Бога. Это тоже отречение, но это отречение высшего порядка. То есть внешне ничего не меняется. Вы также работаете, также у вас семья, но причина этого меняется. Не для личного удовлетворения действовать, а для того, чтобы удовлетворить Бога. Вот это называется уже совершенство деятельности. Такой человек не подвержен никаким катаклизмам, влияниям. Даже потрясения великие не смущают его в этом мире. Для него нет разницы между рождением и смертью, говорится. Он поднимается на такой уровень, божественный уровень. То есть божественный уровень – это связь с Богом, это служение Богу. Это есть предназначение нашего ума, чувств, тела и рождения. Это фундаментальная наша обязанность – служить Богу. Это вот вкратце то, что я могу сказать по этим вопросам. Называется санатана дхарма на санскрите. Есть дхарма обычная, скажем, профессия, тоже дхарма, долг. Но это временная упадхарма. А есть санатана дхарма, вечная дхарма. Вот об этом сейчас вы нигде не услышите. Все говорят, делай это, женись, работай, выходи замуж, работай, воспитывай детей. А в чем долг, высший, цель, никто не скажет, зачем все это. Это называется санатана дхарма. Главным обязанность осознать, что я слуга Бога, и научить этому служению всех других. Тогда не будет эксплуатации. Не будет несчастья, все будут счастливы. Все просто. Ну что, давайте обсудим тему. Если что-то сложное или кажется слишком идеалистично, спрашивайте. Если это кажется непрактичным, задавайте вопрос.
Спасибо большое. Правильно понимаю, что это может быть в отречении, так последовательный этап. Сначала приходит разочарование. Вот, потом на основе этого разочарования может родиться истинное отречение в служении.
Разочарован практически каждый человек. Но недостаточно этого разочарования, потому что это разочарование – это невежество. Форма невежества разочарования. Это не позитивное настроение, негативное настроение. Разочарованный человек, если он разумен, он ищет причину разочарования. Вот к этому можно уже добавить знание. Вот тогда будет правильно все. То есть знание – причина развития, не разочарование. Вот разочарованный человек становится наркоманом, и все. Тоже разочарование. Проблема может. Тот, кто более силен разумом, он будет искать причину разочарования, и смысл жизни будет искать. Но таких людей мало. Достаточно самостоятельных в этом плане. В основном люди разочарованы, они слабеют. Подвергаются каким-то негативным влияниям. Бросаются во все тяжкие грехи, просто чтобы забыть про все. Когда ценности все уходят, они начинают просто что-то потреблять бездумно и доживать свой век. Это большинство людей сейчас так живут. Они практически с каждой, кого не покажете, все разочарованы в чем-то. Поэтому пошло новое направление. Такого в нашей бытности такого направления не было. Сейчас есть такое направление, называется пофигизм. Вот так сейчас люди могут выбрать такое направление жизни – разочарование. Поэтому разочарование должно толкнуть к поиску человека. Если в этом мире счастье обманывает меня, как мираж, я вижу мираж счастья, но соприкасаясь, вижу много недостатков, не то, что я ожидал получить. Я ищу новый мираж и получаю то же самое. Тогда разумный человек подумает, если есть мираж, значит, где должен быть оригинал? Мираж отражения. А где этот оригинал? Если есть достаточно разума. Если нет достаточно разума, он не сможет даже такой вопрос себе поставить. Есть люди совсем слепые полностью. Они не способны даже вопрос задать. Например, вот перед нами целый мир. И любой человек спросит, откуда, что это? И большинство скажет, ну какая уже разница? Пошли на работу. Деньги нужны. Ну, не знаю, ну кто, ну что, ну как-то все. Ученые говорят, что случайно, кто-то большой взрыв, так кто его знает. Все, откладывают, это просто закрывают просто на замок. Но разумный человек сразу поймет, погодите, вот это все, то, что изучает наука сотни тысяч лет, не может объяснить. И тем не менее, все это существует вместе, смотрите, как слажено. Есть какой-то разум во всем этом. Это же очевидно. Любому разумному человеку. Тогда возникает другой вопрос. Как мы теряем разум? Как мы становимся такими странными людьми? Смотрим и не видим. Через чувственное наслаждение, через потребление и производство. Производство означает обогащение личное, потребление, чувственное наслаждение. Обогащение, наслаждение, обогащение, наслаждение. Две функции. Больше ничего. Вот так мы теряем разум. Способность видеть и слышать. Священное Писание все говорят правильные вещи, правду. Но кто сейчас это видит и слышит? Смотрит и не видит, слушает и не слышит. Это вопрос разума. Когда человек становится на путь долго, у него во всяком случае появляется разум. Появляется разум. Это трудно. Путь долго – это трудная вещь. Это не развлечение, да, это всегда будет трудно. Жизнь будет нелегка. Но это правильный путь, это аскеза. Есть вагон люкс, есть вагон общий. Вагон люкс отцепленный, он никуда не поедет. А плацкарт, он прицеплен к поезду и поедет туда, куда нужно. Какой вагон выберете? Плацкарт? Уверены? А почему же люди сидят все в люксе и никуда не едут? Что он все-таки поедет без паровоза, смотрите. Здорово, потрясающий разум. Когда-нибудь что-то случится, он все-таки поедет сам по себе. Вагон отцепленный этот. Мы создаем комфорт в отцепленном вагоне.
близко общалась со священниками, потому что я работала в Даниловском монастыре какое-то время. Знаете, вот там вот эта вот тема присутствует, даже не знаю сейчас, как это правильно сформулировать, но как она у меня преломляется, вернее, даже долго очень преломлялась, что вообще любая духовная практика, связанная с Богом, она сразу связана с очень большими физическими лишениями, бедностью, нищетой, страданиями, опасностями. И поскольку у меня в жизни был опыт как бы, до этого, связанный как раз вот с очень большими сложностями в жизни, с физической опасностью, даже был период там, и для меня, и для ребенка. И у меня есть такой страх, он сейчас периодически все равно возрождается, да, что если вот я пойду туда, да, то как бы у меня потребуются какие-то жертвы, которые я не смогу, ну как бы я не готова к этому, я не готова там чего-то отказаться, я боюсь, не знаю, голода, холода, в общем, ну, темноты, ну, в общем, вот, и у меня вот этот вот, то, что вы говорите про цепный вагон, да, и мне кажется, что пусть я лучше вот там сижу, как минимум, да, не страшно.
Хоть одну жизнь прожить нормально, ну, по-человечески, так? Да, да. То, что сейчас вы озвучили, это ну, общая картина такая. Люди не решаются. Есть много разумных людей, которые понимают эту философию неплохо, но не решаются встать на этот путь по этим причинам, что есть страх, неуверенность о своем будущем материальном. Потому что представление о духовности нам внушили это именно монашество. Что миряне, ну что, все грешники. Если уж по-настоящему хотите духовную жизнь, то, конечно же, идите в келью, молитесь там и кайтесь пожизненно. Я попытаюсь объяснить одну вещь. Только не обижайтесь на меня. Религия пришла в упадок. Я сейчас скажу, почему, я обосную это все. Мы нашли несколько ключевых моментов со священниками, которые сделали религию, какая она сейчас есть. Это превратилась религия в религию скорби. Мы говорим сейчас о радости, что душа, она чиста. Но этот постулат изменился постепенно со временем, человеком, что душа греховна. Если вы поете, танцуете и смеетесь перед Богом, то вы фактически кощунствуете. Группа грешников, вы тут веселитесь перед алтарем, беснуетесь, каяться надо. Вы все грешные. Знаете, средневековая Европа, если монах видел беременную женщину, он кричал на нее и говорил, ты зачала от похоти. Это все преследовалось, понимаете? Это все ненавиделось. Люди бичевали себя, сжигали на кострах, отлучали от церкви ученых людей. Вот какая была история. Вот какой у нас опыт религиозный. Посмотрите, жуткий в западном мире. Поэтому сейчас мы говорим, нет. Я светский, свободный человек, я уж сам выбираю свою духовность. Мы уже видели всякие организации, понимаете? При этом священники, как выясняется, те того времени священники, они жили материально очень хорошо. И совершали грехи прилюдно и безнаказанно. Почему? Потому что они уже жили с Богом. Теория была такая. Они могут так жить. Потому что они уже в церкви. А вы еще не в церкви. Вот с вас спрашивается, а мы уже с Богом живем. И все знали, что они живут греховной жизнью. Все. Но философия была такая. И вы могли просто подписать индульгенцию, купить себе место в раю. Вот такая была религия. То есть, другими словами, религия пришла в упадок. По каким признакам этот упадок еще? Мир деградирует духовно. Факт. Кто остановит деградацию? Кто предназначен для этого? Религия. Почему не может? Лекарство потеряло силу. Вот в чем причина. А когда-то Франциск Ассизский снял сандалии, оставил себе одну одежду и ушел. И был счастлив. И все богатые люди пошли за ним, вся молодежь. Бросили свое богатство, были счастливы. И ничего не боялись вообще. В нищете прожили всю свою жизнь в великом счастье и блаженстве. О, какие примеры. Настоящего счастья. Но на самом деле, если мы посмотрим ведическую культуру, то Все праведные цари прошлого были великими святыми. Раджа Риши их называли. Риши святой, Раджа царь, Раджа Риши. Им передавалась эта духовная наука. Они были очень богатыми. Они владели империями. Но как они управляли? Чтобы все люди служили Богу. Это была организация, ведь общество. Это были условия. Не нужно было уходить в монастырь никому. Это придет время, в старости, да. Когда думаешь, здесь обязанности, естественно, ты уйдешь к Богу. Естественно, да. Но сейчас, поскольку общество греховно, духовный человек скажет, что мне тут делать? Люди греховные, они во тьме. Они даже агрессивные. Что-то духовное говорите, они могут вас убить вообще. Уйду я в келью лучше. Вот в чем причина. Условия не созданы. Потом Прабхупада сказал, создавайте условия, создавайте общество духовное, где вы можете практиковать, имея при этом семью, работу и все остальное, но общение должно быть у вас духовное. То есть главное общение. Если вы не можете найти духовное общение, уходите в келью, говорится. Но если вы можете найти духовное общение, зачем же уходить? Это лучше еще, чем жить в келье. Ведь в святые места приезжают не для того, чтобы искупаться в реке, а мыться в священной реке, а для того, чтобы общаться со святыми. Вот в чем ценность святого места. Вот что главное. Поэтому здесь подумайте об этом. И жертва, в наше время все жертвы запрещены, о которых вы говорите, вот эти вот материальные жертвы. Постельную жертву можете делать, помогать кому-то, это нормально. Главная жертва – это воспевание имен Бога. Ничего не стоит. Бесплатно. Ничего не требует, никаких от вас усилий денежных не требует. Затрат. Но это жертва временем. Это жертва, потому что вы контролируете ум, когда повторяете мантру. Это тоже жертва, внутренняя жертва. Это жертва, потому что вы стараетесь полюбить Бога в этом процессе. Вы многим жертвуете, потому что вы отказываетесь от мяса, от рыбы, от яиц, от интоксикации, от незаконного секса, азартных игр. Это тоже жертва, пожизненная жертва. Простые, нормальные вещи становятся для нас великой жертвой. Но если вы так поступаете, в вашей жизни, в вашем роду будет революция. Если вы принимаете эти принципы, революция духовная в вашем роду начинается, вы спасаете свой род. Ваши потомки скажут, моя бабка была святой. Вот как это произойдет. Почему? Вот я с одним христианином общался, он говорит, у нас батюшка святой. Я говорю, почему? Каждый день стоит в 5 утра и молится. Я думаю, да, хорошо. Вот так же поступайте. Почему только батюшка? Вот и вся жертва. Пораньше встать, повторить мантру. Приготовьте освященную пищу потом. Вы с радостью это принимаете, вы чувствуете радость, счастье в итоге. Что тут сложного? И что опасного? Ну там также говорится, что он дает. Если нет в это веры, то я понимаю вас. Если вы думаете, что это неравный обмен, то я вас понимаю. Что он забирает, что ему нужно от нас? Ничего, ровным счетом. Да и нам это счастье вещи не приносит. Он забирает наши грехи только, наши привязанности. Забирает не вещи, привязанности забирает. Вещи остаются, привязанности уходят. Вот Кришна какой, вещи забирает. Отбирает вещи у людей. Люди боятся Бога, видите, Бог. От Него что угодно можно ожидать, правда? После инквизиции. После инквизиции? Да, помните, да, как было все?
А можно вопрос? Если, например, в Индии придерживались этих ведических писаний и традиций, почему это влияние не распространилось, а наоборот, как бы все это угасало?
Это нельзя распространять на самом деле. То есть это вопрос справедливый, но в Ведах написано, эту науку нельзя распространять тем, кто невоздержанный в чувствах и завистливый. Запрещено. Иисус сказал по-другому об этом. Не мечите бисер перед свиньями. То же самое. Другим языком. Коротко он говорил. Притчами. Но те же самые знания. Почему сейчас распространяется, это отдельная тема все-таки. Что другого выхода нет просто. Но вообще при хороших, вот, так сказать, обстоятельствах, то, что пища для одного, я для другого, говорится. Тут нужно знать, что кому необходимо, какая польза необходима сейчас, какое лекарство принимать конкретно от какой-то болезни. Смотря на каком уровне человек, ему предлагается определенная практика. Ни больше, ни выше, ни в коем случае. Освоил, следующий шаг можно сделать. Это школа жизни. Сразу вот открывать вот эти сферы любви к Богу, отношения запрещено было. Почему? Мы немножко объясняли. Есть вожделение, есть жадность. Как мы смотрим на Бога? Один мусульманин зашел в храм Харе Кришна в Германии. Там дело в том, что напротив храма мечеть. Он перепутал просто. Он шел в мечеть и зашел в храм Харе Кришна. Там сидел один из преданных мантру. Он мне рассказывал, мантру повторил в алтарной комнате. Мусульманин пришел, алтарь был закрыт. У них нет алтарей, у них арабески. Там нельзя изображать ничего. Вот этот пример. И он тоже сел на пол, как и стал ждать, ну, когда будет молитва или что, видимо. И вдруг Пуджари вышел, колокольчиком зазвенел, и алтарь раз и открыл. А там Радха и Кришна. То есть в понятии обычного человека мужчина и женщина изображение, скульптуры. Одеты, разукрашены, улыбаются там, в общем, в цветах все. И он подходит и спрашивает этого преданного, он же в ночной мечети, а что это такое? Тот ему говорит, вот это вот, смотри, Бог, а вот это его жена. Как только он услышал, он закричал, убежал, уши закрыл, убежал. Говорит, кощунство какое. Почему? Потому что он думает об обычных мужчинах и женщинах. Значит, пока рано это делать. Есть другие способы служения Богу. Рады Кришна для людей, которые уже очистят от вожделения. Ясадева записал все веды. История описана в Бхагаватам. И был несчастным, потому что он не знал, что делать дальше. Люди все равно не поймут, что он написал. Но Веданта Сутру кто поймет? Он все написал тогда, но это одно дело. Суета, сует, все бессмысленно, потому что кому он написал? Люди, они возьмут то, что им нужно, а остальное выкинут просто. Так они с религией поступают. Потом он сидит расстроенный, такой труд завершил, вроде бы и сидит расстроенный. И его гуру пришел, Нарада, и говорит, ты доволен своим ложным отождествлением с материей? Все, что ты написал, касается только материи. Ты лишь намекнул на абсолютную истину, ты не описал деяния Бога, его природу не описал. Потому что это единственное лекарство, оказывается, от вожделения. Тем не менее, как-то ачарьи должны дать нам это понятие, что Бог – это личность, у него есть окружение, есть личная жизнь, есть личные качества. И вот это и есть настоящее лекарство всех пороков. Как Бог действует, как Он говорит, как Он дышит, как Он думает, как Он к нам относится, вот это и есть настоящее. Это то, что исцеляет душу от всех пороков. Это высшая личность, это высшая любовь, это самые лучшие пурушоттама качества. Когда мы соприкасаемся с этим высшим, лучшим, мы плачем сами в своих грехах, нам не нужно больше наказания. Но когда нет браманов в обществе, которые готовы разъяснить эту науку, веды закрываются и прячутся. На какое-то время, пока не появится пророк. Кстати, что ты хочешь спросить хочешь? Нет вопроса? На потом.
Он вообще из другой темы вопрос. Он связан с тем, что вот, например, есть в индийском обществе есть вот эти касты, да, и пять. Не касты, а вот кшатрии, браманы. Я прошу прощения заранее, может быть, у меня недостаточно подготовка для такой беседы, но. Вот это и есть распределение на касты. И как бы считается, что ты попадаешь в некую касту такую, какую ты занимаешь то место, которое ты заслужил, исходя из своей прошлой жизни и так далее. У меня вопрос, вот, например, по карме, да, по Махабхарате. Он ведь, он вот как вот это вот все, вот, он же вроде как бы поддерживается, его выход из каких-то, из своей, вы понимаете, чем, что я пытаюсь?
Нет. Кажется, понимаю. Нет? Нужно убедиться еще.
Я просто сама волнуюсь, мне тяжело сформулировать.
Кастовая система в Индии называется позорная кастовая система. Они сами попали в ловушку этой системы, когда создали эту систему. Эту систему создал Бог. Но когда Бог создает, это не кастовая система, это природа человека. И как раз пример с карной доказывает, что это вот просто кастовая система может быть. Что он по качеству был кшатрием, а каста была его неизвестна, поэтому люди не знали, что с ним делать. Были подчинены кастовой системе, вот этой самой, внешней. А качество у него были кшатрия, он был кшатрий по качеству, было понятно. Поэтому в народном пачаратре говорится, что не по рождению человек определяется, а по качествам. Вот.
Да.
А кшатрии, брахманы, они есть повсюду, по всему миру. Шудры, вайшья, все это есть, это природа людей. Но если мы сделаем кастовую систему от этого, это для эксплуатации создается. Человек создает это все. Бог создает природу. И нет, говорится, что если человек родился в семье, скажем, шудры, простого рабочего, или еще ниже, неважно, но при этом развивает качество вайшнава, преданного Богу, он считается выше брахмана по качеству. Рождение не принимается в расчет в этом случае. Ну, как золото, да? Чинакьяпанит говорит, что если золото вы увидели в нечистом месте, можете взять его, оно все равно остается золотом. Можете появиться в каком-то плохом месте родиться, в плохой семье, но если у вас качество возвышенные, должны признаваться соответствующим качествами. Поэтому культура как бы заключается в жертвоприношении в чем? Развивать качество. Повторяйте мантру, развивайте качество. Соблюдайте принципы, развивайте качество. Развивается качество, приходит разум и знание. По-другому знание нельзя обрести. Знание – это качество в человеке. Если нет качеств, человек слушает возвышенные вещи и тут же забывает.
Такой вопрос. Иногда, когда общаешься с людьми, которые вообще не в теме, не знают про Бога, начинаешь говорить, и как будто бы прикрывают. И вот как понять, что как будто бы Кришна не дает позволения говорить о каких-то сокровенных вещах, ну даже не сокровенных, а ну, каких-то базовых, там, не знаю, про Бога. И как будто вот просто вот говорить не можешь. Или это как не хватает знаний, качества, получается, чтобы донести человеку. Ну, то есть вот он смотрит на тебя такими глазами, ты думаешь, начинаешь слышать его ушами, и ощущение, что ты выглядишь полным, очень странно, звучишь. И как вот понять, что нужно замолчать, и действительно человеку сейчас не нужно это слышать, или это вот,
себе. Поэтому Господь Читание не проповедовал вообще. В тех условиях, когда была кастовая система, смарта-брахманы, как раз в то время все это уже было. Власть денег, 500 лет назад всего, в Бенгалии. В упадке все было. Он не проповедовал, потому что люди не поняли бы на словах ничего. Даже ученые, пандиты, они не знали, в чем цель знания. Просто гордились информацией накопленной, и все. Ученые степени присваивали друг другу, а зачем, почему, уже никто не знал. Поэтому он просто воспевал Хари Кришна. И люди через эту атмосферу чувствовали любовь к Богу, и все, становилось ясно. Это суть движения. Но когда общаемся с людьми, мы должны сказать то, что для них сейчас полезно и важно, не больше. Вот это мера, диапазон, сколько мы можем сказать. Например, есть торт. Вот, пожалуйста, духовное знание, потрясающая вещь. Там Наполеон, что-то лучшее. Вы берете и говорите, ну давай, давай, открывай рот. И туда его. И он думает, сумасшедший. Так вкусно ешь, открой рот пошире. Ну тогда вы тактику другую, так невозможно. Вкусный торт, но не идет, смотрите, не помещается весь. Берете ложечку, хотите попробовать? Да, попробую. Попробовал. А можно еще? Да, можно еще. И вот сколько он съест. Это его. Не больше. Он уже вкус знает, верно же? Потом продолжит. Вот постепенный, терпеливый рост. То есть обычный человек прогрессирует медленно. Практикующий прогрессирует каждый день. То, что ты сейчас понимаешь, то, что люди понимают, это пропасть может быть. Что ты практикующий уже человек. Поэтому если даже ложечку дашь этого торта, это будет большой успех.
В связи с этим вопрос у меня, если брать эту же аналогию с тортом, то есть вот наши проекты, они уже тортом кормят, да, и очень людям нравится. Но если уже те, кто кормят, они уже им так нравится кормить тортом, что они как бы говорят, нет, ну давайте не надо вот показывать, что мы вайшнавы и так далее, потому что мы отпугнем, уже у нас тут столько людей кушают торт. Вот. И мы как не можем позиционироваться теперь, сейчас, не дай бог, услышат, что мы Хари Кришна и так далее, и начинают беспокоиться. Вот недавно у нас с Сати была беседа на эту тему.
Часть людей нужно отпугивать время от времени. Всегда к какому-то успешному движению начинают присоединяться материалисты. Они видят как? О, есть возможность заработать тут, как-то что-то создать, что-то новенькое, место занять какое-то. Карьерист, материалист, они не дремлют. Они тоже могут интересоваться духовной наукой, но они пока еще недостаточно чисты, чтобы быть бескорыстными. И как только успех хоть какой-то появляется, они тут как тут. Уже готовы сделать то, другое, третье, преданное служение называют, тоже те же термины применяют. Тогда мы раскрываем больше знания, и их часть просто ветром сдувает сразу же. Или, говорим, такие регулирующие принципы тоже не все остаются. Но это защищает наше развивающееся движение. Придет время, когда всем людям будет место, когда мы разовьем варнашрам адхарму уже такую, да, постепенно. Но вот ядро, вот это проповедание, должно быть чистым очень.
Беспокойство такое, что мы людей пригласили, потому что мы им говорили о бумажной педагогике, о семейных отношениях и так далее. Они приходят, и тут для них неожиданно, что вдруг еще вот тут вот Хари Кришна. И, то есть мы таким образом можем причинить насилие по отношению к этим людям.
Правильно? Смотря как проповедуете. Что ты имеешь в виду?
У меня вопрос был немного другой, как мне кажется. Он был в том, чтобы... Для меня также ценно нести то, что вы несете, да, старший гуру. И мне было важно понять, какая цель. Если фокус меняется, ну в целом понятно, фокус остается. Но если он как бы в содержательном смысле меняется, то мы как бы, нам хочется этим проникнуться, и мы должны это вовремя знать, что форма подачи и так далее.
Задача преданных – оставаться преданными. Если вы чувствуете, что это выходит как бы за границу духовного уже, этим могут заниматься другие люди, которым это интересно. Перепоручайте. Ваша задача конкретно – дхарма – оставаться преданным. При всех обстоятельствах. Вы можете менять тактику, но вы не должны менять свои принципы, свою философию, свои цели. Это преданное касается. А есть люди хорошие, благочестивые, которые могут просто заниматься гуманной педагогикой, допустим. Можете с ними общаться, дружить, поручать, что-то делать. Все, есть такие люди, есть. Они не практикующие преданные, но они очень хороши для того, чтобы заниматься гуманной педагогикой. Они могут это делать. Здесь вам не нужно на компромисс с совестью идти со своей. Один мусульманин имел целое предприятие рабочих, это в Индии. А это индусы были. А начальник мусульманин, богатый. Эти рабочие переходили с тилоками все. Все вайшнавы, все Кришне поклоняются, Вишну поклоняются. И он сказал, отныне, вот с завтрашнего дня, я запрещаю носить тилоки. Вы тут свой культ проповедуете, навязываете всем, ходите с тилоками. Завтра, кто придет с тилокой, увольняется. Все пришли без тилоки, а один пришел с тилокой. И стоит с тилокой. И начальник сказал, вот это настоящий преданный, он может носить тилоку, а вы нет. Иисус сказал по-другому об этом. Если вы меня постесняетесь в этом мире, я вас постесняюсь в том мире. Это вопрос касается сейчас преданных. Мы не говорим, что нужно всем навязывать такие принципы. Но практикующие преданные должны знать свою роль хорошо. Вы соприкасаетесь, видите, сейчас с гуманной педагогикой, с гуманной благостью просто, с хорошими вещами, да, то есть мы делаем, безусловно. Но наша задача не в этом. Наша задача в том, оставаться преданными Богу. Это и есть причина того, что развиваются хорошие вещи. Не будет причины, не останется гуманной педагогики. Она уйдет, и никто даже не вспомнит про нее. Это все уже было. Я взял календарь 70-х годов. Отрывной календарь. 70-х годов. Когда-то я приезжал к родителям, там я сохранил себе этот календарь, там какие-то были пословицы, высказывания интересные, на каждом листочке что-то было интересное, я его сохранил как книжку. 365 дней, отрывной календарь такой старый. И вот прошло много-много времени, я уже в сознании Кришны, уже практикую давно, я приезжаю домой к родителям, смотрю старые вещи свои детские, там дневники, и этот календарь, думаю, что я его ставил. А там, оказывается, такие мудрые вещи были, пословицы всякие, выражения потрясающие. Я подумал, все же было. Все ценности были, куда они ушли? Как могли 90-е годы быть после этого? Как могла быть криминальная война и все то, когда такие ценности кругом были, все их знали, куда они ушли? А не было преданных, потому что. Поэтому на преданных лежит особая ответственность. Быть преданным прежде всего в сердце. И именно это люди чувствуют. Именно поэтому не привлекаются гуманной педагоги другими вещами. До этого они так не расширялись гуманной педагогой, пока преданные взялись помогать. И другие науки станут тоже интересными, если там есть элементы хотя бы настроения преданности. Смысла вот этого высшего. А люди в основном будут приходить просто пользоваться, ну, этими благами, гуманной педагогики, чего-то еще. Вот хорошо, да, я тоже хочу присоединиться, хочу получить какую-то пользу, обрести что-то. Но при этом он говорит, нет, я хочу давать, чтобы люди приближались к Богу через гуманную педагогику, через что бы то ни было, но чтобы они приближались к Богу. Должно сквозить полностью в том, что вы говорите и делаете. Без Бога нет никаких наук, они... как падающие звезды.
О чем это вообще говорит, если мы начинаем бояться о своем реноме, о своем, как мы выглядим, как вообще, как на нас посмотрят и так далее?
Но это привязанность к результатам же еще есть, поэтому есть некий страх, потери. Для института это характерно, потому что это более-менее косвенный метод.
Нет, для института это не характерно, это для Разум Лайф.
Разум Лайф?
Ну да, то есть у нас институт же там только вышел. А социальный проект, это вот...
Может быть так оставить его в таком виде, если это отдельный проект, он может быть и таким? Немножко таким.
А он так и есть, он и есть. Uh-huh. Проект для внешней аудитории. А потом в результате, то есть мы людей знакомим со всеми.
Те, кто боится, в Разум Лайф отправляют, да и все. Пусть там боятся нормально.
Да. Да. В этом вопрос. То есть есть имя Разум Лайф, а есть имя институт. Институт, он понятен. Это вайшнавская культура, мы открыты. Но Разум Лайф – это социальное лицо. И то, что мы даем, понятно, что там основа, как бы наши духовные, мы там преданные.
Я понимаю, о чем ты говоришь. Там вы должны быть более осторожны, да, в социальном плане, что там шире круг влияния на сферы, и там люди уже другие, конечно же, они не привлекаются отречением, может быть, там каким-то высшим сознанием Бога, им неинтересно это, скажем. Но тем не менее, вы как-то влияете благотворно на это социальную прослойку. Это нормально, это разум. Разум Лайф, это разум. Вот. Но не потеряйте внутри себя вот эту твердость. этот компромисс.
Позиционируюсь, ну, то есть у меня Шримад-Бхагава, Бхагавад-гита и так далее, и вопрос Сати, собственно, мне поставила вопрос. Марина Таргакова здесь, и Марина Таргакова здесь. То есть теперь я фактически подвожу разум лайф своим, ну, как бы, ненадежным.
Ага. За что боролись, на то и напоролись, правильно. Не думаю, что это будет какая-то проблема. В ближайшее время это как-то все утрясется. Потому что все же понятно, что это одна тема. Люди чувствуют это. Вот. Но сильно не привязывайтесь к тому, что как люди оценят и так далее. Все равно вы должны к духовности людей вести. Цель одна у всех должна быть. Методы разные.
Они, в принципе, знают, к кому мы принадлежим? Нету с этим проблем. Да, мы говорим. Другой вопрос, что когда просто идет, например, анонсирование где-то в социуме, вообще вот совершенно новое, что и там мы каким образом представим?
Вопрос идет о Джагафесте.
Ну и что? Так.
И Джагафесты планируется как вайшнавское событие.
Так.
Вот. И мы там все. И там при этом гуманная педагогика, жанья, партнеры.
Ну хорошо, а что? Не вижу проблем. Кому не нравится, не надо, а что? Не надо беспокоиться, кому не нравится. Как это с Господом Читаем? Проводил санкиртану по ночам в доме Шривастакура. Материалисты были там и критиковали, стали, слушали киртан. Ну, так это будет происходить. Там сектанты, то все, чем там занимаются, чем там делают, то, все, они же им интересны тоже. Они будут критиковать, и через критику это будет распространяться тоже. Два способа есть распространять. Критика – это один из самых сильных способов распространения. Что остро критикуется, сразу туда внимание привлекается. Важно, что я хочу отметить, чтобы на вас не было печати страха в сознании. Вот я об этом хочу сказать.
Последние два года, когда в прошлом году вы поговорили сейчас, что сама аудитория, она меняется, что они готовы сейчас узнавать больше. И практически там у нас в группе 80-90% студентов говорят, что ценность, за которой я пришла, была гуманная педагогика, но я познакомилась с Богом или я углубила отношения. Но практически никто не знает, что гуманная педагогика – это, ну, в конце уже, это мой результат. Мой результат – это отношение или интерес к Богу.
Понятно, все проблемы за Малика Мала, я понял теперь.
Классно, что сейчас это есть, потому что в нашей группе мы чувствуем, что аудитория, ну, как бы, готова уже больше кусочек торта
съесть. А Малика Мала сразу хочет торт и запихнуть весь.
Мы там вишенку как-то даем, вот какой красивый торт, да, Марина Таргакова, Разум Лайф. И просто, и я имею в виду, когда вот реклама пустается, мы просто вишенку.
Короче, надо уволиться, грубо говоря.
Скоро тебя на пенсию отправят, наверное. Пусть будут разные направления, нормально это. Важно следить за нашей практикой саданой, чтобы все те, кто преданы, они следовали духовной культуре садане.
Просто для меня очень важно, вот лично для меня, мне важно бескомпромиссность. Вот, то есть абсолютно все знают, чем я занимаюсь. Только набери в интернете. И как бы делать вид, что я этим не занимаюсь, для меня это очень странно.
Тоже не так, а у них тоже сам, наверное, думаю, тоже все уже знают, нет?
Ну да, они потом узнают, что мы все вайшнавы.
И как, нормально?
Нормально. Наоборот, им интересно. Никто вот есть, вообще, кто никогда не соприкасался с этим, тут они узнают. О, это интересно
становится. Мы даже на собеседование когда понимаем, когда мы чувствуем, что это может быть каким-то острым моментом для человека, мы открыто об этом говорим, что мы большинство кураторов, преподавателей в вайшнавской культуре, как вы к этому относитесь, будет ли вас это смущать или нет. То есть мы, когда в группах знакомимся, тоже говорим, что мы просто не делаем акцент на этом. Просто я говорю, что у меня есть духовное имя, но я не делаю на этом большой акцент, и мы продолжаем дальше. Поэтому это, ну, как-то не раздражает, что ли.
А
Нормально.
Другой тема, скажите. Женщина творит атмосферу в доме. Вот как говорить женщине дома, там, с родителями, с детьми, с мужем, чтобы ее слова были не ножом, а лекарством?
Цель, предназначение женщины в семье – это поддержание мира. С этой целью можете делать все, что хотите. Если цель достигается, любые средства хороши. Мир в доме. Да, если есть такая цель, найдутся слова, найдется поведение. Если цель – мир. Веда говорится, что женщина считается святой тогда, когда живет со всеми родственниками в мире. Это святая женщина. Значит, поставьте цель – мир в семье сохранять. Чтобы семья не распадалась, не раскалывалась. Это задача женщины. Роль такая, ну, трудная.
Ну, вот по поводу проповеди старшего пенсионера. Они хорошо воспитаны, да, очень хорошие диалоги, были хорошие слушатели. Много читали все время. Но вот когда начинаешь часто также проповедовать, да? У них есть одно, но что мы уже, у нас возраст, да, мы это за 70 лет, и уже нам меняться поздно. Хотя ты говоришь, наоборот, отход к Богу, да, то есть душа принимается даже спокойно, но меняться поздно, и все. Вот. Мы готовы послушать даже что-то, но меня вот именно как вот это, как мне вот найти вот это связующее, что у них одно поздно, поздно.
Киртан нужен. Киртан. Что для них понимание таково, что меняться очень трудно в нашем возрасте. Это какая-то новая духовная практика, новая философия. Нужно прочитать много книг, нужно много знать, чего делать, чего не делать. Мне поздно, они думают. Это все усваивать, да, старую собаку научить новым трюкам трудно. Поэтому они в этом смысле правы. Но если когда они увидят, что киртан прасад – это так легко и естественно и просто, они даже не будут знать, что они уже меняются, что уже изменились. Господь читание только киртан распространял, никаких других вещей. Шесть часов киртана, и человек в сознании Кришны. Все. Все. Другого способа такого нет. То же самое, я помню, в доме престарелых какая-то есть даже запись, где-то мы там проводили программу на Урале. Там много было стариков, полный зал. Вот, и мы там говорили о регулирующих принципах, о этой новой жизни духовной. Все на меня смотрели с умилением. Вот есть новое поколение, вот они что-то сделают, наверное. А в конце мы стали с ними петь киртан. И они там давай тоже танцевать, все так просто оказалось. Ничего сложного. Для всех это процесс очень подходящий. Любая программа, которую мы хотим развивать, должна поддерживаться киртаном. Если вы не можете петь киртан с какими-то людьми, во всяком случае, вы должны участвовать где-то в киртанах, чтобы вообще продолжать это служение. Иначе все силы иссякнут. Если мы хотим помогать людям материально, мы должны быть очень богатыми, верно же? Нужно быть очень миллионерами, чтобы мультимиллионерами, чтобы помочь многим людям. То есть нужно запас финансов иметь гигантский просто, чтобы помогать. А как мы поможем духовно, если мы не имеем этот запас, пополняющийся духовный от Кришны? У нас быстро все кончится. Киртан – это трудная практика, как вы считаете? Ну вот и все, вот с этого и начните все. Участвуйте в киртанах и все. Ешьте прасад, больше ничего не надо делать. Остальное решите вы сами.
Вы сказали, у нас быстро все кончится. А можно духовно кончится? Вы сказали, должен быть запас, у нас быстро все кончится. Духовно
духовное может кончиться?
Ну, если связь прекратится с Богом, да, иссякнет, батареи сядут. Йога-связь, постоянная связь, чтобы батареи не иссякали.
Но это не то, что ты раздаешь, оно заканчивается. Если заканчивается не от того, что ты отдаешь, а заканчивается от того, что ты связь
отдаешь. Если есть связь, никогда не кончится. Кто должен быть?
Муж старше жены по возрасту.
Старше по возрасту? Да. Сейчас всякие бывают примеры, не знаю. Ну, да, лучше обычно порядок такой, да. Ну, сейчас мы не строим на этом нашу жизнь в Кали-югу. Слишком много нюансов, которые смешиваются сейчас с нашей жизнью. Не все применимо. 20-25 лет – это возраст мужчины, чтобы жениться. И с 12 до 16 лет девушка. На самом деле уже с 7 лет она знает, кто будет ее муж. В ведической культуре так. Она голову не ломает никогда об этом. В 7 лет она уже знает, это будет мой муж. Она что-то там готовит и носит ему. Вот пока это все происходит, до свадьбы еще. Они так привязываются друг к другу, что разводы никогда не существовали. Никогда такого не было. То есть это вот культура была очень сильная. А сейчас девушка сама себе ищет мужа. Где? На улицах где еще? В клубах каких-нибудь. Большая разница. И там нужно еще и по возрасту учесть все, понимаете? По социальному статусу учесть. А там на лбу не написано, понимаете? Начнешь общаться, уже привязываешься, выясняется, что возраст не подходит. Каста не подходит. Приходится плакать потом, боже мой, зачем же я привязалась к нему? Искать другого партнера, а это невозможно для девушки. Так вот такой подход. Большое сердце, да?
И женщина даже замужем, она на всякий случай себе...
Предусмотрительные женщины стали, да.
А как же вот Драупаде? Она же честно...
Вот, попробуй, посмотрим. Это требует особой квалификации. Экспансия... Экспансия Лакшми была, Драупаде, это другое. Это единственный такой редкий случай. Ну, не единственный, но это очень редкий случай. Когда такое может быть возможным. Вот. Все это в чистоте должно быть, в великой чистоте. С современным менталитетом невозможно это представить. Также было много жен в те прошлые времена. А сейчас даже это невозможно. Слишком много похоти в обществе. Это невозможно применить. И зависти. Невозможно это применить. Сейчас эко-патни, врата дается. Одна жена на всю жизнь. И так лучше надежно.
Тебе же ребенка дала Майя. У меня вопрос теперь с Майя, да, то есть даже с благословением мудреца ребенок дан Майя. То есть можно ребенка получить, я так понимаю, по карме, да, а можно милостью Бога. И также и мужа может, можно получить, то есть можно по карме, может милостью Бога. Или здесь это невозможно в нашем материальном мире, по милостью все по карме будет происходить.
Вот смотри, человек должен получить в жизни своей, получить родителей, получить образование должен. Получить духовного учителя потом. Потом получить жену или мужа. Получить детей. Так он должен это получить. Мой вопрос. Что он должен сначала получить? чтобы все остальное тоже имело смысл. С чего начать? Если говорить чисто классически, он должен родиться в духовной семье и сразу получить с молоком матери вот это духовное настроение, духовный язык. Получить духовные знания сразу же. Но это сейчас очередь поменялась, видите? Можно родиться не в такой семье. Значит, тогда мы в другой очередности получаем все, может быть, вот таким вот образом. Носа можно так коснуться, а можно вот так коснуться. Вот наша современная жизнь сейчас становится вот странной такой какой-то. Выкрутасы какие-то творятся. Вроде женился, потом выяснилось, что все плохо через 20 лет. Чего же не хватало? О, я, оказывается, не читал священных писаний. Вспомнил, да? Телега и лошадь. Что впереди? Лошадь впереди или телега впереди должна быть? Забыл лошадь впереди телеги поставить. Наоборот было все. И телега ехала не в ту сторону, оказывается. Очередность должна быть. Также мы должны знать, что первостепенной важности духовная жизнь. Потом к этому прибавляются уже остальные вещи постепенно. Есть как бы естественный цикл, который вот развитие существует. В Кали-Юге он нарушен, вот так смешан полностью. Вы сейчас не найдете, чтобы жизнь показывала нам какой-то порядок. Хаос вокруг. Как люди только не живут, и с кем только не живут, и что только не делают, правда же? Что правильно, что неправильно, как жить? Нет базы. Одна девушка говорила, она рыдала просто и говорила, что меня учили, что живи свободно, люби, там, наслаждайся, иди, ты молодая, туда. Но никто мне не говорил, что оказывается, что к чему это приведет потом. А это привело к тому, что у меня детей никогда не будет. Для нее это была трагедия, удар в жизни. Почему же мне говорили такие вещи? Почему меня так воспитали? Меня же обманули. Я это приняла, потому что говорили люди, которым я доверяла. Они для моего блага говорили, но оказалось, что такие последствия, а об этом никто не говорил мне о последствиях. Вот какая картина. Поэтому прежде всего создайте такие семьи, чтобы ваши дети сразу получали от вас духовные знания, настроения. Если мы это не получили от своих родителей, давайте мы станем такими родителями. Нас воспитали эгоистами, мы вот про себя только и думаем. Нам уже много лет, а мы только про себя и думаем.
То есть фактически врач тебе, или, например, говорит, пиво очень важно, потому что там витамины, а вообще нужно сексом заниматься, потому что у вас застой в малом кругу кровообращения. То есть фактически от учителей, от врачей, от священнослужителей ты получаешь поразительное то, что вообще настолько влияет глубоко, фактически никто не за что ответственен. И действительно, Кали-Юга ужасно, блин. Я просто сижу, даже не знаю, за что хвататься. Вот, например, в Карловых Варах мы проводим фестиваль, и там просто огромные билборды рекламируют пивные ванны. Причем мужчины и женщины сидят вместе, и это очень витаминизирует. Просто, и это рекламируют просто в санатории. Это поразительно.
Для витаминов, так.
Там витаминов очень много.
А вы знаете, что испражнение очень питательное? Не знаете? Самая питательная среда. Так что к этому серьезно отнеситесь. Современная наука тоже говорит об этом. Где-то в Японии они даже научились их готовить в пищу людям. Это кафе для стул итеров, так их называют. А один японский ученый ему дал задание правительства, что много отходов канализационных в Токио, там тысячи тонн, сотни тысяч тонн. Можно ли как-то это использовать, ну, практично, не просто выбрасывать? Он исследовал, сказал, тут гидрофосфаты сплошные, тут на этом жиреют свиньи, тут столько питательных веществ, столько ценных калорий. Единственное, что людей отвращает цвет и запах, это мы устраним. Устранили цвет и запах, и бифштексы делают. Практично очень. Это Кали-Юга так развивается. Знаете почему? Люди утратили знания о гунах материальной природы, о качествах материальной природы. Они вещество изучают, качество не изучают. Изучайте 14 главу Бхагавад-гиты, все поймете. Там гуны материальной природы называется. Три гуны материальной природы.
Это с яйцами всегда такой вопрос возник. Да.
Да, но какая гуна там? Вот ответ. Значит, телега впереди должна быть или сзади? Я так и не понял. Как вы думаете? Посередине, сзади или впереди лошадь? Куда ставить? Будьте внимательны в этом плане. Есть вещи первостепенной важности, их нельзя откладывать на потом никогда. Духовную жизнь нельзя откладывать на потом. Как только вы услышали, вы должны это принять. Если вы это не принимаете, это расценивается свыше поступок. Это предложение было свыше. Имейте в виду это. Все, что от Бога, нужно принимать, все. Все, что от Бога, принимайте. Если сомневаетесь, проверьте, но не отвергайте бездумно. Это плохой признак. Проверить нормально, это хорошо. Если это так, хорошо. Если не так, надо проверить. Это разум. Как проверить? Кого? Человека?
Нет, то что-то приходит свыше. Вот какие-то вещи, которые приходят от Бога.
Свыше означает, что дух возвышается наш. Если как бы дух спускается вниз, то атмосфера здесь становится духовной. Мы себя чувствуем наверху. Ощущаем так себя. Сознание наше такое становится. Мы живем в этом теле, как бы в этом мире, в этих обстоятельствах, но наше сознание наверху находится. Значит, это свыше. Ложное эго? Ложное эго, причина в том, что причина этих оскорблений, фамильярности, переоценки себя, а недооценки других, это ложное эго. Да, ложное эго проверяется во взаимоотношениях. Всегда будет так казаться. Поэтому говорится, общайтесь с теми, кто практикует. Вообще не всегда будете понимать себя лучше. Легко. Если мы, ложное эго наше увеличивается, в общении это выглядит так, что нас перестают любить. Ложное эго никто не любит. Как только оно уменьшается, вас начинают больше любить. И вы тоже больше любить начинаете.
Скажите, пожалуйста, вы говорите, что знания нельзя распространять, когда кто-то не готов. А как Прабхупада пришел к тому, что вот он понес знания на Запад?
Он не распространял знания, он распространял любовь. Это называется пушти-марг. Сампрадая знания, она другая совсем. Есть такая линия тоже. Их четыре сампрадаи. А одна из сампрадай, она идет путем гьяны, знания именно, философского познания, разъяснения. Для людей, как бы, кали-юги не путь трудный очень. Не то, что он совсем не годится, но он очень трудный, крайне трудный. И единицы какие-то практикуют это. А эта линия, почему она сейчас такая широкая становится, это пушчи-марг, путь милости, путь любви. Тут не требуется очень большой аскезы, большого отречения или больших знаний учености. Сразу дается бхава. Это киртан прасад. Знание постепенно потом приходит естественным образом. Прабхупада очень простые вещи говорил людям. Отличал материю и дух просто с ними, и все. Вот есть душа, есть тело, вот разные вещи. Вот попытайтесь понять, вот мертвое тело, вот живое тело. Вот он давал это понять. И киртан, киртан прасад. И постепенно они это усваивали и уже понимали еще больше, и еще больше, и еще больше. Так передавалось знание. Таким путем можно передать знание. Путь любви сейчас годится. Путь прощения. Прабхупада был снисходительным. Когда приехал на Запад, он давал лекции. Это люди были из класса хиппи, низшей касты, так сказать, общества. Они слушали эти киртаны, слушали какие-то лекции простые и выходили тут же вот на крыльцо из помещения, закурили сигареты, обсуждали лекцию. Прабхупада ничего не говорил. Так все продолжалось до какого-то времени. Потом он почувствовал, что они очень любят его как личность, ценят его общение, то есть начинают ценить, привязываться духовно к этой личности. Ему 70 лет уже было. Молодежь стала привязываться к нему, к этим знаниям, к этому духу. И тогда он сказал, завтра я буду вас инициировать, вот этих нескольких человек. Когда понял, что связь уже есть духовная в сердце. Они подумали, они первый раз не знают, что такое инициация толком. Так что-то слышали отдаленно. Сказали, ну, если он хочет инициировать, пусть инициирует, мы же доверяем ему. Нормально. Пусть что хочет, то и делает вообще. А другой сказал, а что такое инициация? А давайте у него спросим. Я говорю, пришли к нему, Прабхупада, вот будет инициация, а что такое инициация? Он им говорит, а это означает, что вы поклоняться будете гуру как Богу. Они в шоке ушли. Погодите, это странно, подожди, надо разобраться в этом. Как Богу поклоняться? Он сам говорил на лекции, что гуру не Бог. А сейчас говорит, поклоняться как Богу. Ну давайте еще раз пойдем к нему спросим. Завтра уже инициация будет. Они пришли, сказали, Прабхупада, ну вы же на лекции говорили, что гуру не является Богом. Если он себя считает Богом, то он становится собакой. А вы сказали, что нужно поклоняться как Богу после инициации. Как понять это? Он сказал, гуру не Бог, он представитель Бога, он слуга Бога ближайший, поэтому поклоняется как Богу, но он не Бог. А, ну все вздохнули с облегчением, хорошо, нормально. И вот инициация на следующий день, он развел этот жертвенный огонь, чтобы обряд провести огненный, посвящение. И впервые они услышали на инициации, что 4 регулирующих принципа. И еще тоже были в шоке. Пожизненно дать эти обеты нужно. Ну ладно, если он хочет, мы дадим. И уже через 3 дня или неделю один из них пришел, Прабхупада, вот был в таком настроении, знаете, Прабхупада, понимаете, я дал обеты, Прабхупада понимал все. И вот уже неделя, но я не чувствую, что я могу соблюдать все обеты безукоризненно. Он ожидал этого вопроса. Они были первые, вот только. С их привычками, с их образом жизни, представьте, молодежь Америки свободная. И тут принципы святого человека им дают. И он начинает это говорить, Прабхупада, что же делать, я ожидал обета. Обеты не нарушаются. Но способен ли я теперь следовать этим обетам? Прабхупада же вскочил, когда услышал, сказал так, я же тебе дал Кришну, проси его теперь. Повторяй, Харе Кришна, у нас есть силы. Почему ты не веришь в это? Я же могу это делать, посмотри, все могут, кто повторяет. Он, вот в чем дело. Вот что такое инициация. Это не просто обет, это Кришну мне дал. Вот они с Кришной всю жизнь живут, соблюдают все обеты. То есть мы должны получить Бога не как религию, не как идею веры, а мы должны получить отношения с Ним. Это разные вещи. Тогда все возможно. Можете чудеса творить, если захотите.
обрести решимость и горячее желание передавать, хотя бы со своего уровня.
Мешает страх? Тебе нечего бояться. Ты хорошо выглядишь. У тебя есть преимущества природные. Кого?
Закон яровой.
Ну, ты же знаешь все законы, чего ты их боишься? Ты знаешь, как выйти из этих законов, как войти в эти законы. Если женщина настроена как мать, ей нечего бояться. Никто не остановит ее. Мать – это самая большая сила в этом мире. Так что я думаю, что именно женщины изменят мир. Вот, слышите подтверждение?
Мать подтвердила. Мать корова говорит это.
А так и происходит, разве нет? Вот одни женщины сидят здесь. Вот один мужчина и все. Целый институт создали женщины. По всему миру. Я не женщина, поэтому я... Поэтому, да, нужно было... Нужны были женщины. Против слова матери никто не встанет поперек. Если вы беспокоитесь о здоровье общества, о потомках общества, никто не встанет поперек, никто не сможет это сделать. Ну, я вас расстроил всех, смотрю, все молчите. Видите? Есть мама. Да? Что говорит? Так, что мама скажет?
Спасибо огромное за сегодняшнюю встречу. Для меня было очень важно. Поднималась тема страха, да? Я поняла, что, оказывается, это у нас не страх умереть, а страх жить. И вот как ты подходишь к морю, кто-то подходит, ножки помечет, ой, холодно, кто-то по колени зайдет, кто-то начнет смотреть. И вот страх-то до дна доплыть. И вот мы сейчас говорили про этот страх, когда ты стали, мы про этот институт. И тут, наверное, вот об этой готовности. А кто вообще в бассейне купается, кто приезжает, большая масса, она же в бассейне, они даже не знают, как там на море так классно, если занырнуть какое-то в дно. И вот у меня такое бесстрашие появилось жить, наверное, после сегодняшней встречи. Как бы ты не концентрируешься на страхе смерти, а о том, что нужно вот, не бояться жить.
Та подобная вещь ко мне пришла через Салтыкова-Щедрина. Премудрый пискарь прочитал. Главное не высовываться, говорит. Так долго проживешь. Зарыться в чину, не высовываться. Вот долгожитель. И когда я прочитал, я подумал, да, вот так можно всю жизнь прожить, не высовываясь никуда. Бесполезно. Хорошо, спасибо всем большое.